Вот как видите, что происходит. Поэтому как же нужно принимать таинство крещения, если мы хотим действительно приобщиться Христу и Святому Духу в таинстве миропомазания? Как же нужно принимать его? Святые отцы говорят настолько решительно, что даже никаких и нет сомнений. Ни в коем случае это не должно быть каким-то автоматом, каким-то обрядом. Игнатий Брянчанинов по этому поводу пишет: «Без такого приготовления, то есть какого, осознания своей никчемности этой жизни, ее бессмысленности, без покаяния, без такого приготовления, какая может быть польза от крещения?» Я вам цитирую святителя Игнатия Брянчанинова. Слышите, вопрос-то какой ставит? Какая может быть польза от крещения? Знак вопроса. Какая может быть польза от крещения, когда мы принимаем его в возрасте, нисколько не понимая его значения? Ох, какие предупреждения-то! То есть, говорит, никакой пользы. И дальше пишет: какая может быть польза от крещения, когда мы, принимая его в младенчестве, остаемся в полном неведении о том, что мы приняли? Произносим слово «крещенный». А что мы приняли? И ничего не знает. Слышишь, какие страшные слова произносит. Какая польза может быть? Оказывается, может быть, никакой пользы. Не давайте святыни псам и не бросайте бисера перед свиньями. Вы слышите, кому уподобляется человек, когда ему, как псам, дают святыню, а он даже и не ведает, и не знает, и знать не хочет, что это святыня. В каком жемчуге разбираются свиньи? Слышь, какие страшные слова. Вот оно, таинство крещения, что означает. С каким благоговением, с каким покаянием, с каким осознанием нужно принимать это таинство, чтобы была польза. В противном случае действительно с горечью восклицает святитель. Какая польза может быть, когда мы, ничего не понимая, это делаем? Хочешь креститься? А что это такое ты хочешь? А ты знаешь, что ты хочешь? Скажи. Нельзя играть с Богом. А на самом деле, что происходит? Именно это. Понятно теперь, почему мы живем и 10, и 20, и 50, и 100 лет, и каким был, таким остался. Вот оно, оказывается, какое страшное дело, перед которым мы стоим. Да, это тайна. Тайна в смысле, что такое? Здесь действительно таинственное происходит общение с самим Богом, а не какая-то церемония, не какой-то пустой обряд, который только надо принять, как это делали язычники во всех религиях. Вы что думаете? И там были омовения. Вода всегда была символом очищения человека. Священные омовения применялись и там. Только что они давали? Верили в очистительную силу воды. Верили, что боги теперь дадут им и силу, и храбрость, и мужество, и успех, и здоровье, и богатство, и так далее. Да избавит Бог христианину поступать так, как язычники. Но возьмите причастие Евхаристии. Действительно, то таинство, о котором, видите, даже западные говорят – как единственное фактически то, что и составляет духовную жизнь человека. Это какая-то карикатура. Вы слышите, до какой карикатуры можно дойти? Духовная жизнь человека – это участие в таинствах. Вы подумайте, что? Участие в таинствах. Причем какое участие? Вы знаете, что в католической церкви, что уже сейчас, уже, кстати, давно, там же Папа Римский – это же земной Бог, и он определил перед причастием достаточно одного часа поста. Ну-ка, как вам нравится? Вы теперь поняли, с точки зрения верховного первосвященника Римской Церкви, люди, оказывается, это жвачные животные, для которых не пожевать один час – это уже пост. Причем вы не думаете, что это что-нибудь? Я сам неоднократно в этом убеждался на Западе. Да, да, пока мы дойдем от ресторана до костела, будет полчаса, полчаса месса, и мы уже можем причащаться. Слышите, как здорово? До чего докатились? А почему? А потому что участие в таинствах Евхаристии – это уже духовная жизнь. Мы живем духовной жизнью. Ну, просто красота. Пользуясь случаем, чтобы сказать вам, что сделало западное христианство с христианством. Переделало его так, чтобы ни на одну йоту христианство не мешало моей языческой жизни. Я живу так, как вот мой ветхий человек, как говорит апостол Павел, по своим страстям и все, да, чтобы не мешало христианство. Поэтому все отменяется, все, что мешает. Полное омерщение. Одно голословное и только признание Бога. Но если коснуться Евхаристии, я уже привел слова апостола Павла, где он эти слова, касающиеся Евхаристии, на самом деле, они же относятся ко всем таинствам. Он пишет о том, что если кто причащается недостойно, тот суд себе. В суд, в суд. Причем в какой суд? Знаете, какой суд? Сказать? Скажу. Христос на Тайной вечере причастил и Иуду Искариотского. Результат? Повесился Иуда Искариотский. Апостол Павел пишет: «Оттого многие из вас болеют и умирают». Еще как может это быть? «Причастился», пишет Иоанн Златоуст. Иоанн Златоуст толкует это место и говорит: «С этим куском, то есть с причастием, вошел в Иуду сатана». Не Бог, не Христос, а сатана, оказывается, может войти. И не надо думать, что это может происходить только в причастии. Нет. В любом таинстве, ибо, повторяю еще раз, слова Писания: «Проклят всяк, кто делает дело Божие с небрежением». Проклят. Таинство – это не игрушка. Да, в Евхаристии, да, человек может действительно причаститься. Что это причаститься? Стать причастным. Знаете, как причастный такому-то делу. Стать причастным кому? Самому Христу. Вот в чем дело-то. Почему апостол Павел особенно пишет, поскольку здесь человек становится причастником и по душе, и по самому телу причастником Христу. Как пишет один из святых, мы становимся, говорит о причастнике, единотелесными Христу, единокровными Христу. Слышите? Когда человек действительно причащается вот так, как нужно причащаться, вот, оказывается, кем тогда становится человек. Вот насколько важны эти таинства. В них мы приобщаемся действительно в той или иной мере самому Христу, становимся едиными, сопричастными Ему становимся. С каким благоговением, с каким сокрушением, с каким осознанием своего недостоинства должен подходить человек к святым таинствам, и особенно к этому высочайшему таинству, которое является таинством тела и крови Господней. Может быть, несколько слов о покаянии, таинстве покаяния. Очень часто его превращают в простой отчет о проделанных грехах. Пишут целые листы, говорят, чтобы не забыть. Но я понимаю, если человек не исповедовался 10-20 лет, может, впервые в жизни, и у него действительно есть что-то тяжелое, что нужно вспомнить. Да, и стоит, может быть, даже записать. А когда человек несколько раз в году часто исповедуется, что значит тогда эти надписания? Что это значит? О чем душа болит, того не забудешь. А если душа не болит, да? Так что прочитать? Я совет даю всегда другой. Напишите, дайте батюшке, пусть он читает грехи, а сами пока в магазин сходите. Вот так. Что это такое? Нужно покаяние, а не просто перечисление грехов. В покаянии перед священником надо сказать самое основное, а не что-нибудь, о чем действительно душа болит, чтобы это было покаяние, а не называние. Надо же помнить, что опять-таки таинство покаяния не магия. И от нашего называния может быть никакого проку. Каким подошел, таким и уйдешь от священника, если нет покаяния. Нужно сокрушение. Вот перед тем, как человек стоит, по крайней мере, к священнику, нужно перед Богом хотя бы перебрать в мыслях своих и покаяться. А священнику сказать совсем немногое, самое главное. Вот что требуется. Ну, правда, бывают священники, которые начинают выпытывать. А как тут? А как там? У меня, вы знаете, уже несколько случаев было просто ужасных. Я другого слова не нахожу. Однажды в академии иду, на заседание, вдруг подбегает женщина, ну, лет 60, вот так. Говорит, можно вопрос? Я говорю, мне некогда. Нет, я не могу и плачет сама. Я говорю, ну, в чем дело? Я сейчас была на исповеди. Называет имя. Это там в лавре у нас. И ее исповедовал один достаточно молодой, значит, романах. И она говорит, он меня спрашивал о таких мерзостях. Я не могу. Это же страшное просто оскорбление. Это же невозможно. Что мне делать? Что это такое? Только что вот буквально вот 2 дня назад говорит мне тоже один человек о том же. Стою я, и исповедь идет настолько близко, что этот духовник другого исповедует мужчину. И говорит, такие вопросы задает, такие грехи, которых я когда в жизни не слыхивал. Какие-то отвратительные явления. Это какая-то изощренная фантазия. Одна женщина мне рассказала, она уже монахиня теперь, я после такой исповеди не знала, что делать. Хорошо, что я уже не молодая, я бы вышла развращенной после такой исповеди. О чем я говорю? Мерзость, когда человек... Вместо помощи человеку в покаянии, подумай, может быть, еще что-то, начинает называть вот эти вот отвратительные вещи, развращая самого человека. Мерзостью является, и когда этот человек приходит и начинает расписывать перед священником всякие гадости. Это же встреча, живая встреча между верующим и священником. Она должна проходить целомудренно, свято, с действительным сокрушением о том, что сделал. Но еще раз повторяю, свято должна проходить. Оказывается, в этом таинстве с любой стороны, и со стороны священника, и со стороны кающегося, могут быть такие вещи, да, которые не только недопустимы, а которые являются преступлением, которые убивают душу, а не очищают ее. За этим надо следить. Священнику надо уже прекращать, если такой начинает такой человек говорить гадости. А верующему, если начнет он спрашивать такое, скажет: «Батюшка, извините, мне некогда. В другой раз». Потому что это уже развратник, а не священник. Это надо тоже знать, тоже надо помнить. Исповедь должна очищать душу, а не развращать душу. Почему об этом говорю? Не только в результате этих случаев. Вы, наверное, об этом слышите. Но еще и целые книги издаются. Сейчас какой только гадости подчас не издают под флагом, кажется, церкви и православия. Какие там перечисления дикие, да избавит Бог от всего этого. Еще раз приходится повторять, причем это повторять совет святых отцов. Исповедь должна быть с обеих сторон максимально чистой, целомудренной в смысле, святой. Помощь должна быть самая деликатная. Вот, оказывается, особенно когда касается это плотских грехов, понятно, о чем идет речь. Здесь должна быть очень большая осторожность и деликатность. Говорят так, назвать и все, и никаких расписываний. Это очень важный момент, который касается тайников нашей души. Как видите, можно, кажется, тоже святым делом, а просто убить душу. Как это мне сказала: «Хорошо, что я не молодая девушка. Я бы вышла развращенной после такой исповеди». Но это касается, еще раз говорю я, не только священства, но и самих верующих. Нужно здесь соблюдать. Вот оно, что эту душу беречь, это сокровище наше, которое Господь дал вот нашей личности. Два слова еще о соборовании, не могу не сказать. Сейчас это пошло. Уж не знаю, по какой причине. Чего только не происходит. Непрерывно. Что такое соборование? Это таинство усиленной молитвы, усиленной. По сравнению со всем, вот то, что мы обычно и молимся, принимаем другие таинства, здесь это таинство чрезвычайной, усиленной молитвы. В связи с чем? В связи с тяжелым заболеванием человека. Апостол Иаков так и пишет: «Болеет ли кто вас, да призовет пресвитеров, священников». Слышите, как болеет? Уже не может идти. Призовет. Католики из этого сделали даже, они все таинства извратили. И здесь то же самое. Говорят, это предсмертное таинство. Ничего подобного. Христиане говорят как раз, что для того, поскольку тяжелое состояние, как раз и нужно тогда совершить это таинство. Так, как и пишет апостол Иаков. И он говорит: тогда по молитвам и воздвигнет его Господь. Усиленные молитвы. Вот что такое соборование. А это превращается во что? Во что? Ну что-то еще, а то еще что придумали. Забытые грехи, оказывается, прощаются. Это кто же сказал? Какой же из святых отцов сказал? В каком же священном писании написано «забытые грехи»? Грехи прощаются человеку при его искреннем осознании своей греховности и понимании того, что я сейчас вот не могу, может быть, что-то и не помню, как мы на танце идем, но, Господи, прости меня, осознаю. Все прощается кающейся душе, сознающей свою греховность. А тот, кто думает, идет, что ему забытые грехи или прошлые грехи прощаются, и я тут подойду, тот ошибается и может... И есть опасность получить противоположный результат, о котором, кстати, мы и говорили. К таинствам нельзя хитрить с Богом, нельзя лукавить с Богом. О прощении грехов есть таинство. Само причащение, опять-таки, исцеляет человеческую и душу, то есть очищает от грехов, и тело. Все, здесь же таинство соборования. Тяжело больному человеку. Да, он уже действительно не может. Только совместная молитва. Слышь, что написано-то? Да призовет пресвитеров. Даже не одного священника. То есть требуется соборная, усиленная молитва. Вот над кем совершается таинство соборования, оказывается. Поэтому, если у кого этого нет... Нет таких вещей, то можете быть спокойными. И надо вместо, может быть, соборования почаще поисповедаться и причаститься. Почаще. Потому что причастие действительного исцеления действует души и тела. Ну уж не буду говорить о таинстве брака, по-моему, и так все ясно, потому что требования к этому таинству те же самые, то, что и ко всем таинствам. Вот так. Итак, какова же тайна таинств церковных? Тайна эта заключается в том, чтобы мы подходили к любому таинству христианскому с величайшим благоговением, с покаянием, с сокрушением и, насколько это можем, Господи, молитвой, помоги, Господи, впредь не согрешать нам в том же самом. Я ничего не сказал о количестве таинств. Сколько таинств? Не знаю. 7.
Ну что вы? Откуда вы взяли?
Что монашество не таинство, оказывается, да? Великое освящение воды на крещение – это не таинство? Ой, что ж мы тогда берем? Простую воду, значит, там? Ой, ужас-то какой! А я-то думал, это таинство. Освящаем дом и квартиру. Оказывается, пустой звук. Помахать кадилом призвали батюшку, да?
Вы что? Нет в церкви пустых священнодействий.
Потому они и совершаются, и молебно урожаи, и молебно обездожие, и освящение квартиры домов, и все прочее, потому и совершается, что здесь, если мы верим, с верою обращаемся к Богу, то таинственно получаем помощь Божию в этом. Это тоже таинство. Это католики придумали. 7. И то только, знаете, когда уже? В 1274 году определили только это. Но наши школы, когда открылись, у нас не было еще. И давай оттуда брать это все. Охапками целыми оттуда брать. И получилось 7 таинств. Я говорю тогда монахам, все, можете жениться. У вас над вами таинств уж не было. Это ж не таинство. Ну что же это такое? Воду святую выливайте, пока не поздно. Все, это надо понимать. Нельзя воспринимать все священнодействия церковные как что-то пустое, как пустой обряд. Это тоже таинство. И в каждом таинстве свой дар подается человеку по силе его веры и искренности. Спасибо. Больше ничего не буду говорить. А если есть какие вопросы, то, пожалуйста, вам вот так вот.
Алексей Ильич, как вы относитесь к предстоящему Всеправославному собору?
Ну вот, надо же, это сразу за соборы принялись, да.
Такая тема волнующая всех сегодня.
Правда волнующая, да? Да? Правда, да? Да. Ну, вам скажу так. Это собор в некотором смысле интересный. В каком? Напомню вам кратенькую предысторию, чтобы вы знали. Это идет, так сказать, эта мысль о соборе еще идет с 1961 года. Представляете? Тогда ни больше, ни меньше, как Константинопольский патриарх придумал, извините, что я говорю такое слово, но иначе не скажешь, придумал, что на соборе должны решить, по-моему, 120 с чем-то вопросов. Я помню, наша делегация, еще был митрополит Никодим, возглавлял, говорит, простите, вы что? Это же немыслимо. Вы что, на соборе столько вопросов разобрать? Да тут можно на одном вопросе только засесть, не знаю, на сколько дней и месяцев. Ах, это из Советского Союза, коммунистический агент. Ну, что делать? Говорит, ну ладно. Проходит несколько лет. Нет, 120 много. Давайте три вопроса. Наши опять говорят, ну вы что? Собор собирать из-за трех вопросов? Куда же годится-то? Ах, вы опять против? Ну, в общем, как вы знаете, всегда Россия просто это беда, да? Как и сейчас, вы знаете, все виновата Россия во всем. Ну, хорошо. Теперь уже последнее, значит, время. Определить 10 вопросов. Все. 10 вопросов обсуждаем, все. И вдруг встречаемся и натолкнулись на непреодолимые препятствия. Я их вам назову, чтобы вы знали. Никакой тайны здесь нет. 1 из 10. Какая церковь может дать автокефалию, то есть самостоятельность другой церкви? Константинополь говорит, только я, больше никто. Русские говорят, простите, мы дали американской церкви самостоятельность. Не признаем, говорит Константинополь. Почему? И разгорелось. Кстати, Константинополь до сих пор не признает автокефалии американской православной церкви, которой наши миссионеры же все это там проповедовали христианство, организовали, устроили церковь, все. Нет, вы не имеете права. Не признает и все. Ну, видите, вопрос какой. Так, что же делать? Отменили этот вопрос. Ясно. Очень, очень хорошо. Дальше. Очень серьезный такой вопрос, очень серьезный. Вы видите, я улыбаюсь. О диптихах, то есть. Ну, я очень просто скажу. Кто же на каком месте стоит? Кто первый, кто второй, кто третий в перечне православных церквей? Как поминать? Вот кто первый, кто второй, кто третий? И разгорелся спор. По Евангелию как написано? Каждый из вас, кто хочет быть первым, да будет всем слугой. Христос говорит, пригласят тебя, садись на последнее место. Вы что? Доходит до, знаете, до таких неприятных случаев, когда разгораются споры, кто на каком месте. Это православие. Слава Богу, убрали этот вопрос. Вопрос о календаре. Уж сколько раз, я помню, мы обсуждали это, решали о календаре. Как же праздновать нам Пасху, когда, помню, прислал Ватикан и Всемирный Совет Церквей прислал нам, давайте праздновать вместе Пасху. Установим день. Установим один день. И будем все вместе, все христиане. На нашей комиссии разбираем. Единогласно. Мы сказали, нет. Нет. Потому что если мы это сделаем, у нас будет новый раскол. Само по себе это, конечно, не важно. Но надо же считаться с традициями и, так сказать, глубокой традицией нашего народа. Тут же будет раскол. Или перейти на новый стиль. Нет, говорим. Почему? Опять будет раскол. Хватит с нас расколов. Сняли этот вопрос. Вот так. В общем, в результате из вот всех этих вопросов осталось шесть вопросов сейчас на соборе. Шесть. Ни одного вероучительного вопроса нет. Ни одного. Было заявлено так, что все вероучительные вопросы были рассмотрены уже на Вселенских соборах, и ничего нового нет. В отношении литургической жизни опять заявили, никаких изменений в литургической жизни не будет. Сразу этот вопрос отмели полностью. Никаких. Вот. Об этом выступил, кстати, наш патриарх Кирилл, и он прямо об этом заявил, что никаких изменений в каноническом строе церкви, то же самое, тоже никаких. Ну и что же остается? Остается тогда. Остается очень немногое. Ну, некие правила, которые не изменят сути дела о браке, ну, препятствия к браку, и которые эти вопросы обсуждались. О посте никаких изменений не будет, сразу это заявляю, да, потому что ходят всякие слухи, причем нелепые, да, никаких изменений не будет. А вот единственные вопросы, которые действительно вызывают очень много, да, обсуждений, это отношение православной церкви с прочим христианским миром. Подготовлен документ на совещании глав православной церкви. Предварительный документ, который должен будет принят на соборе. По отношению к этому документу уже раздается немало критических замечаний. Уже несколько, по крайней мере, четыре митрополита греческих, да, еще некоторые, в общем, раздаются зарубежная наша церковь, русская православная зарубежная церковь, то же самое выступила с очень большой реакцией на это. Суть, так сказать, претензий или критики заключается в том, что в этом документе прослеживается достаточно, ну, явно прослеживается идея того, что помимо православной церкви существуют и другие церкви. Хорошее разъяснение дали наши зарубежники. В обыденном языке мы можем называть церкви, но поскольку сами себя называют, это да. Но в официальном церковном документе назвать еще, кроме православия, какое-то общество церковью, это уже будет неправильно. Но прослеживается вот эта вот мысль какая? Ну, экуменическая мысль. Экуменическая, да. Что это отколовшиеся церкви. Вот этот вот вопрос, не знаю, как он будет решаться на соборе, но сейчас вот эта критика поставила этот вопрос перед соборным сознанием. И этот вопрос, действительно, он очень, так сказать, ну, серьезный вопрос. Особенно он серьезен в связи с заявлением о том, почему называется этот собор православным или всеправославным, а не вселенским. Ответ. Потому что на нем не будет христиан Запада. Вот здесь уже, конечно, все действительно подскочили. Как, что на соборе не будет еретиков, и поэтому наш собор не вселенский? Это что такое? Знаете, ну вот для простых людей, может быть, это не ясно. Вы себе представить не можете, что из себя представляет в вероучительном отношении католическая церковь и протестантские церкви. Вы просто не представляете. Скажу образно, как у нас иногда выражается, ересь на ереси и ересью погоняют. Это просто какой-то кошмар. И почему? Для людей, получив богословское образование, это же понятно. Ну что вы? Там же дикие совершенно вещи, которые можно там встретить. И вдруг заявить, что поскольку западных христиан там не будет, то мы не можем назвать свой собор вселенским, это огромный знак вопроса. Вот это да, этот вопрос. Затем вопрос ставится и другой, то же самое. Почему на этом соборе голосовать будет только каждая церковь, то есть один голос? Не каждый епископ, который будет присутствовать там, а только глава делегации. Вселенский собор, всепрославный, предполагает участие и голосование любого епископа. Ибо все епископы равны. По чести отличаются, допустим, ну, предстоятель и просто правящий архиерей. Но все равны. От патриарха до самого-самого только вчера рукоположенного. И вдруг здесь будет голосовать только. Такого в истории, конечно, никогда не было. Всегда право голоса имел любой епископ. В данном случае оговорено именно вот то, что написано. Только одна церковь, один голос. Ну, это, может быть, можно понять Константинополь, потому что уже там у греков уже, я сказал, четыре, по крайней мере, митрополита, на самом деле больше, так уже заявили протесты. Уже заявили протесты об участии в соборе даже грузинской церкви, болгарской церкви. Так. Но причины, видите, вот какого рода. Поскольку здесь в канонах такого нет, и в традиции вселенских соборов тоже такого нет. Но если вы хотите теперь знать, так сказать, ну что ли, мое мнение о том, что от собора, мне кажется, что те вопросы, которые будут разбирать на соборе сейчас, они все уже обсуждаются десятки лет в каждой церкви и все вместе. Поэтому ничего нового здесь я лично ничего не ожидаю. Вероучительных вопросов нет, канонических нет, литургических нет. Остается что-то очень немногое, но, конечно, главным остается это отношение к экуменизму, то есть к прочему христианскому миру. Как, в конце концов, мы должны рассматривать их как находящихся в ереси и расколе и призывать их к покаянию и возвращению в церковь, или должны рассматривать как равноправных, с которым мы ведем диалог как равные церкви. Вот это вопрос серьезнейший. Это серьезнейший. Еретик – это та же церковь? Такая же церковь или нет? Вот, если кратко сказать. Это вопрос. Как он будет решен на соборе? Ну, посмотрим. Но думаю, что здесь, вы знаете, наш язык человеческий, с его помощью можно, знаете, вот так вот сказать все. Ничего даже не сказать. Да. Скорее всего, опять будут в этом отношении те же красивые слова, которые всегда произносятся в адрес экуменизма. Но вопрос по существу. Одна церковь, только есть церковь православная, или другие тоже церкви? Это вопрос, который остается в программе этого собора. Как он будет решаться, ну, это уже дело, так сказать, будущего.